Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И, как всегда, в этом часе мы говорим о пути к священству с нашими гостями, о пути к вере, в вере, о непростом или, наоборот, каком-то ясном пути к Богу и в церковную ограду. И сегодня у нас в гостях священник Максим Мищенко, клирик Смоленской епархии, помощник ректора по проектно-издательской работе. Здравствуйте, отец Максим.
Приветствую вас, всех поздравляю и вас, Кира, и слушателей вашего замечательного радио с первой седмицы поста. Всем крепости духовной, телесной на вот этот достаточно продолжительный путь Святой Четыридесятницы. Так именно именуют святые отцы Великий пост. Это вот как бы такое первичное название, поэтому всем силы крепости.
А вот, кстати, отец Максим, раз мы об этом заговорили, да, сразу уже, а вот как переключаться на Великий пост? Понятно, что все службы, все каноны Андрея Крицкого первую неделю, они располагают к этому переключению, но насколько нужно тут меру какую-то выстраивать, чтобы до Пасхи дойти примерно в одном ритме, не переусердствуя и, наоборот, не расслабляя себя?
Ну, во-первых, надо отметить, что мы все-таки живем по монастырскому уставу. Он достаточно сложен, да, для целостного исполнения мирянам, угу, тем более работающим мирянам, угу, там, семейным, которые имеют много забот каких-то сторонних. Но вообще церковь вот в этом так называемом неосаваитском уставе, потому что сам устав, он имел очень длинную историю, угу, очень интересный, различные вот такие перипетии исторические, угу, канонические, дисциплинарные. Хотя бы если обратиться вот к приуготовительным неделям, седмицам, да, он же дает нам какие-то определенные возможности подготовить себя, да, и с точки зрения богослужения, и с точки зрения постепенного, можно так сказать, ну, закрепления вот этих постных диетарных норм, да, потому что вот как прошлая неделя, да, сырная, угу, седмица, она, да, предполагала вот такой уже промежуточный момент к началу вот достаточно этого строгого поста. Кроме того, надо понимать, что, дорогие братья и сестры, нам надо понимать такую простую вещь, что, ну, до конца Святую Четыридесятницу с точки зрения пощения не соблюдаем, потому что там достаточно очень строгие правила, если обратить внимание на типикон. Просто, к сожалению, у нас верующий народ вот типикон-то в руках-то и не держал. А это очень интересная книжка. Понятно, что она на церковнославянском написана, но там определенные вещи говорят о том, что, во-первых, сам Великий пост, он неоднородный, да, определенные дни вообще очень сурово, да, да, поста. Поэтому на самом деле мы же сейчас как бы его соблюдаем, можно сказать, в таком в лайт-режиме, если выражаться молодежным языком, потому что, да, мы пытаемся отказаться от мясных, от молочных продуктов, но на самом деле там больше предписаний. И там сам этот пост, он достаточно разнороден, да, с точки зрения богослужения он интересен на самом деле. Здесь надо просто проникнуть в эту суть, потому что он неоднороден. Мы привыкли жить в таких буднях. А здесь, где Великий пост, где Марьино-стояние, где какие-нибудь, да, 40 мучеников севастийских. Да, этот путь, он такой достаточно интересный, как бы имеет свои перипетии и, естественно, свою кульминацию в Страстной Седмице, да, которая, собственно, уже к Великому посту с точки зрения устава не имеет отношения.
Отец Максим, ну, тогда давайте спросим вас, как вы стали верующим человеком, как вы вошли в церковную ограду, как вы стали священником. Это все, конечно, необычайно интересно, учитывая, что, я так понимаю, вы по городам-то российским поездили и весим, направляли вас в разные места, естественно, после рукоположения. Вот это все, конечно, очень интересно послушать, как вы адаптировались к этой священнической жизни. Ну, в общем, как-то вот это вот все интересно узнать.
Какой интерес моя личность может представить? Я представляю такой очень достаточно интересный и редкий типаж священнослужителя для нынешнего времени, это типа, можно так сказать, ученого священника, да, который сконцентрирован на научно-исследовательской работе, на занятии богословием. И, в принципе, вот за 30 лет, сколько там я в церкви, практически ничего и не изменилось. Я пришел в 90-е годы, в середину 90-х в церковь, и меня именно привлекла именно вот такое богоискательство, именно книжная культура православия. Собственно говоря, вы должны знать, что 90-е годы, они не только были свободные, но они были еще вдохновенные, да? И церковь наполнялась совершенно разными людьми, которые шли, ну, из разных точек, из разных каких-то мотивов. Вот для меня было важно, что в семинарии была библиотека замечательная, богословская, да, которая как раз наполнялась по благословению ныне святейшего, а тогда митрополита Смоленского Кирилла. И для меня просто... Раньше не было никакого доступа вообще к богословской литературе. Она, ну, собственно говоря, отсутствовала. Издательская работа и так далее. Там были какие-то такие, можно сказать, андеграундно-церковные издательства. Да? Начиналось все со знакомства с первыми переводами замечательного покойного профессора Сидорова. Там, да. Он делал переводы Евагрия Понтийского, Максима Исповедника. Я вот в 14-15 лет пытался сопричаститься этой культуре, ничего не понимая ни в философии, но было громадное желание. И вот для 90-х годов мой подход такой типичный, потому что особый существовал дух, атмосфера вот такого богоискательства. Собственно говоря, можно так даже сказать, что в те времена я пришел к Богу, а через Бога я обрел церковь, мать церковь, да. Сейчас несколько ситуация иная. На самом деле, вот за три десятилетия мы просто сейчас вот рассматриваем, что это как бы единый план, да, бытия церкви. На самом деле произошло огромное количество изменений. Церковь стала более организованной, более структурной, более системной. И сейчас молодежь, насколько я вижу, потому что я являюсь преподавателем семинарии, вижу, с какими мотивами они приходят, да, они более воцерковленные. Я к своему студу, к примеру, там до поступления в семинарию не был ни разу на всеночном бдении, просто мне потом это все приходилось нагонять. Да, понятно, что кабинетный мальчик, ну как же, участвовал в богослужении, да, это потом приходилось нагонять. И для тех времен это было нормально, потому что разные люди приходились, не только, как говорится, священнические дети. А сейчас вот как раз студенты, они более подготовленные, более воцерковленные, но вот мотивации такой читать литературу богословскую у них значительно меньше.
Ну вот поскольку мы говорим о вашем пути к священству, да, тут возникает вопрос, а обязательно ли сочетание священнического сана с занятиями богословием? Ведь мы можем себе вообразить человека, ну, просто богослова, как их в семинарии называют, пиджачника. Да. То есть человек, который точно так же, как и вы, был привлечен книжной культурой православия, интеллектуальным мировоззрением, христианством, мне это очень понятно, в этой части и мой путь, но это не совмещается со священническим служением. Вы были бы каким-то качественно иным богословом, если бы не были священником?
Нет, дело в том, что я и сразу-то священником не стал. Я преподавал долгое время после выпуска из семинарии, там, в течение 5 лет. Поэтому там было много вариантов, я могу сказать. А сейчас студенты, они более как бы мотивированы к принятию священного сана, да? Хотя тоже сейчас такая проблематика существует. Допустим, сейчас, ну, недостаток абитуриентов по всем семинариям. Семинарий очень много, они уже достаточно все качественные, да, многие из них получили государственную аккредитацию, о чем мы в свое время могли только мечтать, да. Сейчас, допустим, у меня нет официально признанного государством образования, у меня семинария и академия, причем законченные давно. Понятно, аккредитация была, по-моему, в Свято-Тихоновском университете, и все. Понимаете, сейчас они более мотивированы для получения сана. А в те времена было несколько вариантов. Вот по благословению тогда еще митрополита Смоленского я как раз остался преподавать, да, как сначала ассистент, потом преподаватель. Поэтому это как раз мой вариант был такой, да, можно сказать, да, пиджачного богословия, но которое потом переросло уже в принятие сана.
А вот когда сан приняли, что-то для вас изменилось в интеллектуальной деятельности? Я просто почему это об этом спрашиваю? Потому что, ну, мы понимаем, что принятие сана, священство — это таинство. В таинстве священнику будущему сообщается благодать священства, и это некоторая реальность, таинственная божественная реальность, после которой человек, что называется, не остается прежним, и все существо человека чем-то освящено теперь. Насколько это, не знаю, влияет на ту самую интеллектуальную деятельность, о которой вы сказали?
Ну, я могу сказать, на определенные какие-то сферы богословия, конечно, влияет, да. По-настоящему в литургике пиджачник не будет разбираться, потому что он не проходит вот этот настоящий опыт литургического священства, да. Также вопросы экклезиологии, они будут более понятны, да, когда ты представитель клира. Я могу так сказать. А вот если это касается вопроса такой религиозной философии, ну, особых изменений не будет. Надо тоже понимать, что это все-таки изменения не в сфере интеллекта, а в сфере религиозного опыта. Он, конечно, чрезвычайно меняется с принятием священства, да, взаимоотношения с прихожанами, сам литургический опыт, он во многом меняет. Но с точки зрения интеллектуального каких-то вот резких изменений этого не происходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Максим Мищенко, клирик Смоленской епархии, помощник ректора по проектно-издательской работе Смоленской духовной семинарии, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
А встреча с Богом как у вас произошла, если вы принимаете это определение? Вот та, может быть, первый религиозный опыт или какой-то значимый религиозный опыт, после которого человек уже не может оставаться прежним и вот начинает себя осознавать как верующего.
Я думаю, это постепенный процесс, как и сказал, через книжную культуру, через сопричастие вот этому литургическому опыту, который очень необычен для некогда советского, потом российского там подростка. Я вот здесь как раз хочу отметить очень интересную вещь, что у меня самое любимое богослужение — это как раз Великий канон первой седмицы поста, и связан он как раз со служением святейшего патриарха Кирилла. Дело в том, что он с нами, семинаристами, будучи тогда еще председателем ОВЦС, он обязательно, в обязательном порядке служил в Успенском соборе первую и Страстную Седмицу Великого Поста, и вот на мою память было ни одного дня пропуска. То есть это были все уставные службы. И вот, как я вспоминаю, естественно, это светлые воспоминания именно из этой студенческой жизни, да, именно что касается богослужения, то, конечно, это Великий канон, как раз, который возглавлял предстоятель митрополит Смоленский Калининградский Кирилл. Это, ну, очень, как бы, впечатляюще выглядит с точки зрения вот богослужебной духовности. И до сих пор остался вот этот отпечаток. Даже определенные моменты, всякие интонирования запоминали, как это читал владыка именно с точки зрения Великого канона. До сих пор это мы пытаемся даже многие...
интерпретировать.
Тексты, да, 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 как-то повторять, какой-то делать парафраз, да, какие-то смысловые эти акценты делать. Плюс там было очень интересно, оно читался там где-то на смешении ЦСЯ и русского, то есть облегчалось понимание прихожан. Это, конечно, такое до сих пор впечатление создается, опять же, в этом полумраке, да, как положено уставом. И вот, вот чтение именно действительно покаянное. Здесь, конечно, у владыки еще вот такие были, ну и существуют сейчас такие артистические способности воздействия психологического на вот эмоциональное, воодушевленное. Это как раз и вот как раз это подготавливает к покаянию, там, к следующим 40 дням, я думаю. И вот у меня до сих пор это вот любимое богослужение так и осталось, да. Поэтому вот с точки зрения службы это великий канон. А сама встреча с Богом, она происходит, я думаю, постепенно, потому что, ну, мы же не какие-то мистики-визионеры, что это происходит там какое-то... Озарение тоже происходит при чтении молитв каких-то, при чтении литературы, да, но это такие кратковременные. Все-таки это постепенная работа. Все-таки духовное совершенствование какое-то, если оно присутствует в нас, оно постепенно, ступенчато. Недаром аскетическая литература, один из главных образов, это лестница, да, правильно?
Да, но иногда очень скорби приближают к этому познанию Бога, или скорби, или какие-то серьезные испытания, которым человеку приходится переносить. Тогда все быстрее происходит, тогда можно несколько ступенек пролететь. Ну, так, наверное.
Ну, у каждого свой путь.
Да, да, отец Максим. Ну, вы знаете, я, честно говоря, вот еще бы вас пораспрашивала именно вот о ваших исканиях религиозно-философских. А что вы тогда читали, кого вы читали? Вот именно в первые годы, первые месяцы прихода к храму, приходу к вере.
А что продавалось в церковной лавке? Угу. Там самая разнообразная литература. У нас же нет еще и вкуса к духовной литературе. Что издавалось на тот момент, да, были какие-то очень интересные книги, редкие, да, допустим, 94-го года «Церковь Святаго Духа» Николая Афанасьева, угу. Да, ну, это же просто угу. Замечательный трактат, это потом уже узнаешь, что это диссертация протопресвитера, который, в принципе, определил, да, экклезиологию, а были какие-то такие простенькие, вроде работ Нилоса, которые, можно сказать, там, с таким, печатью как бы скандальности, потому что все-таки Нилус – это далеко не академический писатель. А вот в 90-е годы именно это издавалось, да, вот что было, на что была возможность вообще купить, да, потому что там какие-то богословские работы, во-первых, ты их и не прочитаешь нормально, потому что у тебя нет уровня подготовки, надо понимать, что начетничество, оно сложно, без систематического образования, только потом я читал, но большую часть, там 90% я не понимал, хотя был начитанным мальчиком там в художественной литературе, но это все происходит постепенно. Постепенно, для этого нужно духовное образование. Я как раз призываю дорогих слушателей, кто хочет проигнорировать, кто хочет пойти по пути священства, как-то попытаться проигнорировать вот этот важный аспект духовного образования, именно очного.
Отец Максим, тогда следующий вопрос. А вот это вот духовное образование и вообще, в принципе, образование, которое, по сути-то своей, есть благо, да, но его тоже ведь надо уметь получать и уметь эти знания нести, потому что смириться, мне кажется, да, до какой-то сердечной простоты, умолиться до самого известного предела во Христе, да, очень трудно, мне кажется, если ты обладаешь многими знаниями и еще и при этом, ну, как бы понимаешь, что ты ими обладаешь. Это не к вам вопрос, как вот, знаете, лично к вам, вот как вы боретесь с тщеславием. Это, в принципе, вопрос высокого интеллекта, да, познания непрестанного, тяги к знанию и смирения. Потому что мы же понимаем, что человеческая тяга к познанию, она не прекращается. Бог это знает о нас. И она не заканчивается, она всегда будет. Она будет до конца мира. И, возможно, этим себя человек и уничтожит в какой-то момент. Но как вы решаете для себя этот вопрос? Смирение, да, умаление какого-то и обогащение интеллектуальной, духовной, богословской литературой, научной литературой?
Ну, призыв к простоте – это не для семинаристов. Они бы были очень рады, если бы мы апеллировали к этому принципу. Призыв к простоте – это сугубо аскетическая сфера, да, причем вот такая, из палестинского древнего египетского монашества. Там Антоний Великий не знал греческого языка, понятно. Там Тициан или Тертуллиан ненавидели эллинскую вообще всю культуру, да. Это не про то. Для семинаристов, прежде всего, как как будущий пастырь, надо себя четко подготовить. Тут не вопросы стоят там о тщеславии и прочее. Ты должен выстроить свой фундамент, базу. Ты должен сначала иметь базу элементарную, угу. А потом уже появится, может, и тщеславие и прочее. Плюс, а что касается вот этих фаустовских исканий, это на самом деле Гёте-то взял из апокрифической литературы. Это книга Еноха, которая могла где-то, она, по-моему, в эфиопской церкви там включена, или где, я не помню. Это знаменитая, повлиявшая на святоотеческую литературу. Там тоже как раз посыл о... Вот, движение к знанию и так далее. Поэтому для семинариста, для молодого человека вопрос не стоит от тщеславия. Тщеславие – это такой грех более искусный, более тонкий, который связан уже там с такими более исследователями, законченными. Uh-huh. А семинаристы, они в начале своем пути, и вообще любые молодые люди, uh-huh. да, которые интересуются, которые были искатели, интересуются верой, грех тщеславия – это не про них. Абсолютно. Им надо сначала наработать. Слушайте, для каждых возрастов свои грехи. Это грех более такого законченного исследователя, допустим, как Константин. Вот Константину надо бороться.
Константину мы адресуем наш вопрос.
Законченный исследователь. Законченный негодяй.
Нет, вы знаете, мне вообще понравилось.
Законченный, завершенный, то есть имеющий какую-то определенную систему, рамки, в которую выстраивают.
Мне очень понравилось одно изречение о том, что мы изучаем философию, в том числе религиозную, для того, чтобы избавиться от множества своих тревожных вопросов. То есть философия нас защищает от каких-то страхов, потому что в философии везде есть на все ответ.
О, нет, это совсем не
очень,
так.
Очень всё мне понравилось. Думаю, не изучить ли мне философию?
Все строго наоборот. Никаких ответов, одни вопросы. Журнал называется «Вопрос философии», а не «Ответ философии». Дед Максим, вы сказали такую важную вещь, что с принятия сана, священства влияет, изменяет область религиозного опыта.
Да,
а вот как вы это чувствуете? Как вы это чувствовали? Что изменилось? Я пример приведу, может быть, чтобы вопрос был понятен. В одном интервью наш с вами современник, архимандрит Симеон Томочинский, рассказывал, что он после рукоположения почувствовал, что любит людей. Я сейчас пересказываю своими словами, но mm-hmm. его даже, помню, ведущий этого интервью так спросил удивленно, что прям вот, а до этого не любил. И вот для отца Симеона, как он признается, ну, как-то вот так вот внутренне, субъективно, феноменологически, что называется, он почувствовал, что какое-то внутреннее изменение отношения к ближним, к окружающим. Связывая это с благодатью священства. Это пример, я не спрашиваю вас, стали ли вы больше любить людей, но это пример, когда человек действительно чувствует вот это изменение, ниоткуда вдруг в тебя пришедшее, не от тебя исходящее, но тебе дарованное, как дар, как благодать. Вот как изменилась ваша область внутреннего религиозного опыта после принятия сана?
Я считаю, это красивая патетика, потому что, когда я новорукоположенный священник, я думаю о совершенно другом. Как правильно отслужить, потому что нет совершенно mm-hmm. опыта, как бы ты ни смотрел.
Страшно.
Как не навредить. Mm-hmm. Я учился первые годы, слушал авторитетных пастырей там где-то, потому что это сфера, функционал-то, деятельность священника на приходах достаточно большой. Да, как вести себя на исповеди? Это такие вещи, да, а вот эти внутренние ощущения, это больше психологизм такой, да, он иногда вдохновляющий, иногда наоборот, огорчительный какой-то, но для меня это время тоже, опять же, было ученичество, хотя я там уже был тоже 7 пядей во лбу, я там литургику всего Оранца перечитал и прочее, для меня нет никаких секретов, но вот как раз именно выполнять это служение, идти этим путем, надо очень много сопричащаться опыту авторитетных священников каких-то, которые уже прошли свой путь. И для меня это была главная задача – учиться, да, а вот тут ощущения какие-то, их надо за скобки, надо быть полезным общине прежде всего. Для меня задача полезным, чтобы не было даже таких элементарных, чтобы не было со стороны прихожан обид и прочее, такие самые простые житейские библейские вещи. Я ими как бы ориентировался. Плюс меня рукоположили-то... Я все, ну, долгое время жил в Смоленске, а рукоположили меня в Тверской епархии, в городе Осташков. Ну, это там в Селигер, все говорят, это курортный да. город. Ну, на самом деле, Осташков, он такой, да, своеобразный. То есть там надо было вот с этим сталкиваться, что-то в новом городе. Плюс приходская система, она же очень интересная, она живая, она противоречивая. Там мало такого идеализма, который описывает там Александр Шмеман, понимаете? Там надо и потерпеть, и как-то на себе, своей песне на горло наступить. Да? Больше думаешь об этом. А патетика потом появляется, когда ты уже службу хорошо знаешь, когда у тебя уже... И ты уже прислушиваешься к себе, там, к своим каким-то определенным ощущениям. А первоначально эти годы, они ученические. Тебя шпыняют постоянно. Ну, ты не то сделал, ты не так. А ты обижаешься, потому что ты же такой ученый, кабинетный у нас теолог. А я понимаю, почему это все происходило. Это вот какой болезненный ход. И так реально с большим количеством священников происходит, потому что это все совершенно новый опыт. Но опыт первоначально должен быть выстроен на пользу верующим, чтобы как бы не нарушить вот этот ход. Они же приходят часто, почему люди не меняют приходы, да, потому что они, у них уже есть вот этот повседневный ход, ритм жизни, да. Поэтому, а я вот новый священник, могу его нарушить, вот. Об этом надо думать.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях священник Максим Мищенко, клирик Смоленской епархии, помощник ректора Смоленской духовной семинарии по проектно-издательской деятельности. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях священник Максим Мищенко, клирик Смоленской епархии, помощник ректора по проектно-издательской работе Смоленской духовной семинарии. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
Сейчас, Максим, вы уже несколько раз сказали, себя назвали кабинетным ученым, теологом. Поскольку мы в программе «Путь к священству», а как, из чего выросло решение ваше или в священном начале рукополагаться все-таки? Это вы ощущали какую-то, ну, если угодно, там, неполноту, лакуну, да, что вот без этого дальше трудно идти? Это было просто решение сверху вам благословленное, вы, что называется, немало вопреки глаголили. И чем это стало для вас? Все-таки неким вызовом, с которым нужно было по послушанию смириться, или то, к чему вы внутренне все-таки тяготели?
Все вместе. Мы все вами перечисленные факторы. Ну, наверное, последний фактор все-таки, естественно, тяготел, для чего я учился. Да, с одной стороны, кабинетный, но в принципе. А тут еще надо тоже понимать: это же целая наука, да, пасторология, пасторское богословие, где есть такой сегмент, как призвание к священству. Ну, я так посмотрел, в принципе, многие вещи. Под многие вещи я подхожу. Плюс у меня все.
Какие, кстати, признаки призвания?
Да, да. Ну, скажите, там что-то. Полные интеллектуальные и так далее, ощущения вот, религиозные, плюс канонического порядка. Меня рукоположили на следующий день после моего 30-летия. Ну, разве это не... Разве это не символ, что да. предполагает?
Совпадение, не думаю.
30, да, да, 30 лет. Да. Плюс, да, меня же всегда это тянуло, потому что я рожденный на крещение Господне, и вот меня на собор... у меня вот здесь мистика...
Вот она плюс, пошла.
Да, да. Плюс канонических мистика. Крещений нет, благословения. Плюс какие-то должны быть просто какие-то факторы определенной способности. Функционал есть, там голос есть. То есть священникам образование есть, все есть. Благословили, каких-то канонических правонарушений нет. Это же тоже очень важно. Мы об этом, у нас в основном как раз рассказывать о другом, там, о нашей как раз мистической и так далее. далее, психологической стороне, да, рукоположения, а есть еще вот такие житейские, бытовые, я вот к этому перевожу, но чтобы было всем понятно, что вот сейчас как раз, вот смотрите, был недавно фильм, но он такой примечательный, конечно, я считаю, все-таки слабенький, но вот «Страсти по Матфею», да?
По Матфею.
Да. Там же, в принципе...
Ну, я не соглашусь, что слабенький.
Вся выстроена тема... Нет, потому что там построена по голливудским комедиям, в принципе, вся структура, она выстроена сценарно, именно как просто...
По лекалам. Сути, каждый фильм сейчас по этим лекалам выстраивается.
Там нет благоговения к церкви, конечно, этот фильм сейчас мы не будем обсуждать.
Нет, кстати, насчет этого там все хорошо.
Есть вопросики у меня к этому фильму.
А что вы там... Очень, кстати, вот это хороший пиар Русской Православной Церкви, между прочим, замечательный.
Кстати, режиссер сам по себе человек с церковным опытом с детства, с опытом алтарничества, как я понимаю.
Да.
И консультировались с синодальным отделом.
Так а что вас смутило, Кира? Поделитесь.
Меня смутило, что сразу с первых кадров священник на Мерседесе. Меня уже просто вот тошнит, честно говоря, от этого шаблона.
Нет, там было покруче.
А завидовать не нужно. Не нужно завидовать.
Нет, просто это не так, дорогие слушатели. Большинство священников, оно не ездит на Мерседесе.
Я не знаю.
И вообще иногда едят
с вспоминального... других прекрасных марок.
Иногда едят с вспоминального стола. Я и таких священников знаю. Ну, правда, ну давайте будем честными до конца. Если снимать про церковь, то снимать. Нормально. А не вот непонятно какую-то пародию. Да, простите. Простите за столь резкое.
Не знаю, по-моему, там очень хорошо отражен образ. Просто мне не понравилось, что вот действительно сделано все по лекалу. То есть, ну, в принципе, посмотришь, можно было сменить сеттинг, как бы, с церковного на другой, и получилось бы то же самое. Вот что. Не было какой-то интересной, какого-то твиста, чего-то такого. Да, твист был, да, с этим абортом, но он как, вот как раз там чуть-чуть переусердствовали, я так думаю, чуть-чуть. Передавили, да. А там как раз достаточно благочестиво отражен образ церкви. Если вас искусило, значит, по апостолу Павлу в теме Коринфянам об идоложертвенном, значит, этот фильм нельзя показывать с точки зрения этой логики.
Да нет, ну...
Отец Максим, ну этот фильм в какой связи вспомнили?
Я этот фильм вспомнил в связи с тем, что там как раз сюжетно связано, что молодой человек должен рукоположиться там скоротечно, да, по какой-то житейской причине, получить приход, да. Вот часто такие рукоположения, вот это так и происходит. Ну, по каким-то житейским причинам, надо это понимать.
Любопытно, что при этом-то сюжет фильма как раз-таки показывает, что это не получилось. Именно потому что вот когда человек хотел быстро стать священником, и для этого нужно жениться, потому что будет приход, вот схема не сработала. И в итоге мы в конце героя видим, ну, таким успокоившимся, тем же самым алтарником, который остался в церкви, спокойно своим путем. Чем идет, уже никуда не торопится, вот эти все житейские мотивы отступили на вот второй план.
Душеполезное значение фильма.
Костя всегда смотрит вглубь. Отец Максим, ну вот смотрите, мы рассказали уже, точнее, вы нам рассказали о том, как вам было трудно в первые годы священства, как трудно усваивалась вся эта наука литургическая на практике, взаимодействие с людьми, с прихожанами. И вы понимали, что, наверное, твои представления о священстве и реальность, они все же отличаются. А вот сейчас, когда вы смотрите на это уже спустя много лет, у вас есть определенный пастырский опыт, вы преподаете у будущих священников. Что вы говорите им? От чего предостерегаете? Какие соломки, может быть, пытаетесь подстелить, которые не были подстелены у вас?
Я дело в том, что преподаю это специфические науки, я готовлю к другому. У меня две дисциплины – миссиология и апологетика. Тут не соломку подстилать надо, а их учить, как дискутировать.
Знания, да,
передавать им, тут даже не знания, а навыки, допустим, общения с атеистами или с теми людьми, которые не симпатизируют церкви, как с ними диалогизировать и прочее. Тут мы пытаемся их как раз навыками такими, технически богословскими наполнить.
Я тогда дополню свой вопрос. Просто я недавно говорила со священником, и он сказал, что ко мне пришел молодой парень и говорит: я хочу стать священнослужителем. И этот священник сказал мне, что я сделал все, Кира, я сделал все, чтобы его отговорить. от этого, потому что вот если я сделаю все, чтобы его отговорить, а он все равно станет священником, да, он действительно хочет. Вот вы как к такой позиции относитесь? Надо ли
вроде как кидать
все
советы?
Силы, да, все силы, чтобы отговорить человека от священства, от монашества, от брака. Я разговаривала на эту тему с Сергеем Симаком, тренером футбольного клуба «Зенит», его женой. И его жена говорит: слушайте, ну мужчины сейчас и так нерешительные, если их еще от всего отговаривать, они вообще ни на что не решатся. Вы как к этому относитесь?
Нет, я прежде всего говорю о мотивации. Должна быть большая мотивация у человека. Тогда, когда он столкнется с многочисленными трудностями, он будет их преодолевать. А трудностей-то на пути священства огромное количество. От самых элементарных, да, что нам один раз можно жениться, да, и, в принципе, когда женишься, это как на минном поле, да. И тут очень трудный выбор, да, будет ли это светское, либо воцерковленное. Я вот как раз приведу случай, опять же, из своей жизни как раз общения со святейшим патриархом. Он меня благословлял на брак, на венчание. И у нас беседа была с будущей матушкой и владыкой в течение часа, представляете? Час целый. А дело в том, что он просто узнал, что она, ну, недостаточно воцерковленная. И вот вопрос шел, что ты готов, а вдруг произойдет там...
Что произойдет?
Да, 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 ну, развод там или что. Ты же собираешься принимать священство и так далее. И вот когда он увидел, что мы по-настоящему мотивированы, тогда он сделал благословение. Причем это было, опять же, очень интересный как бы аспект общения владыки с нами, с простыми детишками еще, 20-летними. Угу. Да, это такой очень, с одной стороны, демократизм, аристократизм общения, обходительность. То есть, ну, кто мы такие? Просто семинарист с матушкой, там, выпускник, да? А вот владыка был заинтересован, чтобы вот как-то помочь, либо, ну, оберечь, но он увидел нашу мотивацию, да, действительно, мы уже 17-й год живем, в принципе, мы это доказали, что владыка в своем благословении не ошибся, да, поэтому здесь все зависит только от мотивации, а трудности будут всегда.
Ну, а бывает такое, что с владыкой поговорят люди и расходятся, просто выходят из кабинета, ну, и все. И до свидания, потому что владыка не благословил жениться.
Ну, так, такое тоже бывает, да. Вот это часто бывает, допустим, ну, я не буду по именам, но вот, допустим, у подьяконов, которые находят себе девушек, а владыка, вот как бы для него подьякон — это как ассистент, как помощник, да, и он видит, да, подходит ли матушка, подходит. Бывают такие случаи, что прям не благословляет. И бывают случаи, когда, ну, как бы студент нарушает это прям благословение.
И что?
А бывает и следует.
Так, ну, а если он нарушил благословение, его руку положат?
Там разные вещи бывают.
А вот такой вопрос, который, ну, более широкий, но тот же аспект. Есть такое представление, что благословение нарушать нельзя. Причем это, опять-таки, такое представление мистическое у многих людей, что вот даже если просто священник там тебе сказал, что вот там так, вот ты спросил у него благословение там так делать, он говорит: так не делай, а ты все равно делаешь, и не просто там плохо делаешь, а вот что-то настигнет, вот ты какую-то что-то в мироздании повреждаешь тем самым, что-то на себя накликаешь. Вот как вы к такому мнению относитесь?
Я, во-первых, считаю, что священнослужители должны быть очень ответственны, когда
это понятно,
они делают
это понятно. Благословение. Сейчас вопрос вот именно к восприятию нас, мирян, которые за благословением приходят.
Дело в том, что это все связано, опять же, с аскетической культурой взаимоотношения очень тесного духовного наставника и духовного чада. Такой близости, по большей части, у большинства прихожан с их пастырями нет. Когда, вот представляете, монастырь и какой-нибудь послушник, да, постоянно, ежедневно, это было реально в византийских монастырях, первоначальная исповедь тайная, она появилась среди даже не священников, а среди монашествующих. Именно практика тайной исповеди, именно общение, которое сейчас нам знакомо, да, и это было постоянное общение, отсюда такое благоговение к наставнику и полное послушание. Мы сейчас пытаемся эти все вещи, аскетические, монашеские, перенести в сферу более глобальную приходской жизни. Это так не работает. какие-то вещи просто не повредят мироздание, если что-то. Я не говорю, что не следовать благословению. Надо понимать, что тогда и духовный наставник лучше тебя знает. Когда ты ежедневно исповедуешься не просто в своих поступках, а в помыслах. Наставник, мотивированный, тогда тебе всегда даст правильный совет. И, конечно, если ты ему не будешь следовать, ну, вот тогда и будет повреждение мироздания, вот этого духовного, монастырского. А в приходской жизни все несколько по-иному. Здесь иногда священник может просто отмахнуться, делать так. Иногда тоже такие возможные взаимоотношения, пастыри, но они очень редкие. Надо это тоже понимать. Поэтому мистического измерения здесь я как бы не вижу. Нехорошо, если ты уже выбрал своим духовным отцом, то следуй благословениям, будь ответственным, да? Но я не думаю, что там вот прям мироздание пошатнется.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Максим Мищенко, клирик Смоленской епархии, помощник ректора Смоленской духовной семинарии по проектно-издательской деятельности, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Отец Максим, вы на такой земле чудесной живете, и я так понимаю, что Смоленская епархия и вообще Смоленск – это, в принципе, один из тех немногих городов, в котором развивалась религиозно-философская мысль. Я так понимаю, постпетровские уже времена. Но не об этом мой вопрос. Знаете, он о чем? Я с удивлением обнаружила, что в отличие от европейских стран, на Руси и в России вообще, в принципе, религиозно-философская мысль, об этом лучше Костя расскажет, или вы, но она начала развиваться серьезно уже действительно в 18-19 веке. До этого Русь молчала, вот просто молчала, это было постоянное молчание. И я сначала так удивилась этому, потом начала читать. И у философа Василия Зенковского совершенно удивительный ответ нашла на эту тему, что, конечно, она молчала словесно, но мы знаем, что именно в это время, там, 15-16-17 век, именно в это время на Руси появились самые удивительные иконописные шедевры. Ну, Андрея Рублева, например, Троица. То есть она молчала как бы вот внешне, да, но духовно она не молчала, она молилась. И вы знаете, мне так это понравилось. И сейчас, когда мир устал от слов, как мне кажется, устал от мыслей, так хочется этого молчания, но мы не можем, потому что мы журналисты, вы пастырь. Вот где граница вот этого слова живительного, которое действительно нужно другому человеку, и внутреннего молчания молитвенного? Давайте вот такой вот богословский вопрос вам задам.
Я думаю, это у вас такая благочестивая медитация, потому что на самом деле философия – это университетская дисциплина, и понятно, почему у нас она отсутствовала, потому что, собственно говоря, Московский государственный университет, когда открыт, в середине 18 века, да. Ну, философия преподавалась, ну, более или менее
славяно-греко-латинская академия,
да, но академия. Это католические коллегии, и там был томизм, понимаете, а не та философия. У нас никто томизм потом не разрабатывал. Он как бы ушел он под ковер, он потом нигде не находился. Поэтому, да, действительно, с середины 19 века, а до этого ничего не было. Ну, потому что мы действительно молодая нация, мы недавно развиваемся, и как раз через философию происходит и национальное самоосмысление, да, собственно говоря, там Леонтьев, Данилевский, там Соловьев и прочее, это все же вкладывалось в нашу национальную философию, но это все действительно недавно, да, а до этого это благочестивые отговорки. Очень много в свое время у нас в семинарии долгое время большое количество преподавателей было из Питерской духовной академии, потому что, ну, естественно, это альма-матер святейшего, он выстраивал вот как Смоленскую семинарию по лекалам питерских школ. И приезжал к нам такой замечательный профессор, вот просто все студенты таяли, отец Владимир Мустафин. Он всегда смеялся, что есть, говорит, пишут такие диссертации «Философия преподобного Сергия Радонежского» и прочее, что само по себе, естественно, парадокс, потому что философия – это все-таки европейская дисциплина, а вот преподобный Сергий, это все-таки наша несколько иная, это именно духовная монастырская культура, это совершенно иное. Да, ну вот пишут же такие диссертации, да, поэтому и на основании вот таких прозрений Зиньковского можно тоже писать диссертации, никто же не запрещает.
Но вы знаете, отец Максим, все же, мне кажется, эту версию прекрасную, благочестивую отметать нельзя, потому что в ней все равно чувствуется какая-то правда. Ты долго молчал, а потом начал высказываться. Все-таки возрастание какое-то есть здесь, и в вашем ответе тоже.
Высказывались на основании Шеллинга и прочее. Это потом они уже, после Соловьева, какая-то началась самобытная вещь. Вот Константин лучше знает, Хомяков, учитывая его диссертацию. А Хомяков – это вообще философ-дилетант. Но оказавший вот на экклезиологию ведущее влияние. У нас, допустим, нетрадиционная экклезиология. Греки над нами смеются. А почему? Потому что мы взяли много у славянофилов, который связывал крестьянские общины XIX века с общинами апостольского времени. Он считал, что они очень по качествам похожи, потому что они выстраиваются на взаимной заботе, на взаимной любви. Соответственно, и кидал топоры, камни в сторону католиков, протестантов, для которых принципы взаимной любви и заботы не так важны, как внешние авторитеты в роли папы либо писания. Но это же совершенно нетрадиционная экклезиология для богословия. Но она постепенно вошла, и она самобытна, да, славянофильская. Вот. Это наш продукт для мировой мысли.
Ну, отец Максим, так как сейчас идет Великий пост, я все же заострю внимание на второй части своего вопроса про внутреннее молчание и внешнее говорение. Вот это внутреннее молчание, оно как-то развивается внутри нас все же, Великий пост, и вот как его сохранить и приумножить?
Ну, как говорят, Великий пост – это сакральное время, да, пост. Есть сакральное место, пространство храмовое, есть сакральное время. Оно действительно с ранних времен обладало таким. По-разному пост отмечался, да, я не знаю, насколько вам известно, но пощение у нас же по-другому происходило, оно больше напоминало, да, пост нынешних мусульман, да, которые там до определенного времени не едят ничего. А вот эта традиция, да, не вкушение скоромных продуктов, это монашеская традиция мужских монастырей, чтобы их энергетику останавливать, собственно говоря. Поэтому это же как бы многогранный, многофакторный, всегда так говорят, время, да, подумать, поработать над собой и духовно, и интеллектуально, и диетарно, что тут уж говорить. Хотя, ну, в основном среди современных невоцерковленных верующих все-таки вот это диетарные вещи, они имеют первичное значение, да. Вы, наверное, лучше меня знаете, когда, наверное, сейчас Великим постом большинство ресторанов московских, да, что они будут делать диетарное меню, да, постное и прочее. Но, видите, тут тоже есть своего рода парадокс, противоречия, потому что, допустим, в Византии, когда Великий пост проходил, там просто закрывались публичные места. Там их любимый византийцев ипподром, да, собственно говоря, все, как говорится, на 40 дней. Поэтому, к сожалению, у нас пока нет вот этого ощущения целостности проведения поста. Вот как раз я согласен, что не только молчание, вот особая духовная работа там, она должна быть многогранной, да. У нас, к сожалению, это все скатывается на диетарные нормы и так далее. Причем, учитывая сегодняшнюю фиксацию на фитнесе и так далее, это все очень совпадает, да, но я считаю, что самое основное – это вот работа духа, действительно, подумать над своими, выйти за рамки суеты, а все-таки у нас такое…
Отдохнуть от самих себя,
да,
в некоторой степени.
И от других тоже.
Вот Кира спросила про молчание. Один современный, не помню сейчас, кто точно, греческий, пастор богослов сказал, что, вот, может быть, главное, что православие сегодня может дать окружающему секулярному миру то, чего нигде больше секулярного мира не найдет, это то самое молчание. Причем понято очень разнообразно. И физическое как молчание, но просто выключить соцсети. Да, а когда ты выключаешь соцсети, остаешься наедине с самим собой, вообще-то к этому нужно еще быть готовым. Для человека без привычки это может быть мучительно и очень травмирующим даже опытом. А куда сейчас свое внимание приткнуть, куда сейчас свое сознание направить, чем вообще себя наполнить? Вот человеку верующему, который знаком немножко с молитвой, понятно, куда все это можно направить и как оставаться на дне с самим собой, потому что, оставаясь на дне с самим собой, ты понимаешь, что не наедине с самим собой, ты перед Богом, и все меняется сразу. Вот еще одна составляющая есть у этого вопроса про молчание, то, о чем мы так иначе сегодня говорим. У кого-то из тоже святых аскетов, я не помню, у кого мне это встретилось, мне это в сердце ударило, но я не запомнил, кто. Кажется, это было в книге у Сергея Фуделя «Путь отцов», вот у кого-то из них, из тех, кого Фудель цитирует там, что вот надо на молитву встать и предстать Богу в простоте сердца и свою мишку потеснить. Действительно, я понимаю, реалично понимаю, что как это бывает трудно, потому что ты встаешь на молитву, и в голове много мыслей, ты весь из себя такой законченный исследователь, у тебя пришло в Троице сразу все ассоциации с каппадокийским богословием и так далее. И это, я это сейчас говорю не к своей похвале, а к тому, что это какие-то такие уже привычные процессы в сознании, которые мешают, от которых нужно на время молитвы избавиться. А это так кажется противоестественно, как будто бы вот в этой простоте сердца предстать Богу. Это требуется с собой какое-то усилие совершить. И когда его совершаешь, понимаешь, что на самом деле это есть естественно. Вот это нормально. Просто быть сейчас, здесь, перед Богом, в эту секунду. И как бы в каком-то смысле, ну, не отключить мозг, но перестать все ему подчинять, как бы превзойти. Но это усилие. И чем больше образованность, тем тяжелее это усилие совершать, мне так кажется. Вы согласны или нет? Вы с этой проблемой сами сталкиваетесь?
Смотрите, я с другой проблемой сталкиваюсь, когда прихожане обращаются и говорят, у меня молиться хорошо не получается, ну потому что различные прелоги мешают, ну, невнимательность, да, рассеянность ума, как говорится, рассеянность молитвы, да. Так надо понимать, что молитва на самом деле это тоже навык, это добродетель, это арете греческое, которое предполагает просто, это как сказать, техника, ну и сихасты как раз, они же как бы обладали вот этой техникой молитвы, а это долгий навык. Для этого, как говорится, духовно надо очень много тренироваться, чтобы она вот такая была по простоте. И здесь не виноваты ни ваш ум, ни что-то иное, да, ни какая-то среда, да, просто у нас недостаточно навыка молитвы. Молится-то хорошо, кто много молится, да, и у него есть вот навык. Понимаете, молитва это как вот, апостол Павел много использовал образов из этих Олимпийских игр, из спортивных соревнований. В принципе, для молитвы это все-то подходит, потому что чем больше молишься, тем лучше молишься. Ну, какое-то препятствие, барьер, то, что мешает, оно всегда найдется. Вы освободите свой ум от каппадокийцев, найдется что-то другое. Просто какая-то соседка, которая там ругается там, или что-то такое. Все что угодно вам помешает. Если мы много молимся, то, соответственно, этот навык, ну, и, конечно, это не так все работает количественно, но, тем не менее, здесь очень большая доля истины. Истина есть.
Ну что ж, хорошо, что сейчас Великий пост, есть время практиковаться, особенно в молитве, чтобы ни соседки, ни отцы каппадокийцы не мешали. Это, конечно, была шутка, дорогие друзья. Отцов каппадокийцев надо читать, а соседей любить. Священник Максим Мищенко, клирик Смоленской епархии, помощник ректора Смоленской духовной семинарии по проектно-издательской деятельности, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».